Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер», и мы с вами находимся в городе Переславль-Залесский, а именно мы находимся в Даниловом монастыре, в стенах древнейшего монастыря, одного из немногих из пяти монастырей, которые в своих стенах.
Одного из пяти, если быть честным, это самый младший из этих пяти монастырей.
Которые сохранили своих стенах в городе Переславле. С вами Лиза Горская, игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, и Елена Константиновна Шадунц, она старший научный сотрудник Переславльского музея-заповедника. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем в целом с города. Вы уже сказали, что пять монастырей сохранилось. При этом ваш, Данилов, монастырь самый младший, а кто старше? И что вообще здесь было? Потому что, как мы успели с вами выяснить еще до программы, монастыри здесь были разные, разные по своему укладу, и создавались в момент своего создания, если так можно сказать, по разным причинам. И наши слушатели не видят, но мои собеседники со славными улыбками показали пальцами друг на друга.
Потому что каждый считает другого более опытным, более качественным экспертом.
Давайте так, мы представляем, скажем так, два взгляда на эти монастыри, потому что я могу говорить о них с точки зрения архитектуры и истории, а отец Пантелеймон скорее и точнее скажет о монашеском делании. Что касается повода к устройству именно этого младшего монастыря, этот повод был как раз в монашеской жизни его основателя, потому что это он взял на себя вот этот самый необычный труд захоронения и молитвы о тех, кто был убит и погиб какой-то такой вот неожиданной смертью и погребался за городом в ямах, которые назывались скудельницы.
Скудельница из-за материала, да? Это глина?
Скудельница, я не знаю, честно говоря.
Нет, скудельницы – это отсылка к Евангелию, потому что здесь мы встречаем как раз упоминание о том, что в Евангелии мы читаем, как было куплено поле на те деньги, которые бросил Иуда первосвященником, было куплено поле скудельничье в погребании странных, поле, принадлежавшее горшечнику, и отсюда именно это название скудельницы, относящееся именно к месту погребения людей, которых не было родственников, которым надо было где-то погребсти, где было бы прилично.
Слово «скудный» осталось в русском языке, это же однокоренное слово.
Но скудный – это бедный, и, скорее всего, скудельницы – это как места погребения бедных. Скорее всего, так. Дело в том, что это место, оно тоже… Почему вдруг тут? Те, кто приезжают в Переславль и идут в Троицкий Данилов монастырь, они, быть может, удивляются местоположению его главных великолепных ворот. Это портик очень красивый с архитектурной точки зрения, который смотрит на какую-то крошечную улочку. Откуда он тут? А дело в том, что если мы станем спиной к воротам и посмотрим налево, мы увидим дорогу, которая ведет сейчас, ну, казалось бы, на окраину Переславля. А на самом деле это часть большой ямской дороги на Александровскую слободу. И вот именно потому, что эта дорога была более значима в XVI веке, в самом начале XVI века, чем дорога, которая сегодня известна нам как М8, и которая проходит центральной улицей через Переславль. Вот здесь очень большое количество странников погибало, разбои были, и вот тут рядом с этой дорогой были вот эти братские могилы. И интересно еще, что это место находится в виду другого монастыря, откуда, собственно говоря, и происходил тот самый монах Даниил, который взял на себя вот этот труд погребения и молитвы. Это Горицкий монастырь. Это один из самых известных монастырей, который был основан значительно раньше.
Да, преподобный Даниил, будучи уже монахом и священником, Он собирал как раз людей, умерших при дорогах, людей, убитых разбойниками, выспрашивал у местных, не видели они кого-нибудь случайно там задранного зверями, или он приходил и переносил этих людей сюда, здесь был просто пустырь, и он хоронил их в общих могилах и совершал над ними погребальные обряды, и вот эти общие могилы, соответственно, по мере заполнения он засыпал. И как, вот, можно себе представить тот образ этого места, который был в глазах у местных жителей в те времена. Да? Место, где хоронят не пойми кого.
Ну, как раз сложно себе представить, потому что, слава богу, хотя бы этот вид социальной деятельности, он уже в прошлом, и мы сейчас вот с таким не сталкиваемся, с тем, с чем столкнулся преподобный Даниил. Когда этот странник имеет реальную перспективу, если он погибнет где-то в пути, остаться там, где он погиб.
Ну, преподобный Даниил интересно и важно то, что он был во многом основателем и других социальных направлений деятельности. Потому что преподобный Даниил, он уже после того, как был основан Данилов монастырь, тогда он назывался некоторое время по храму первому Всесвятским, потом стал называться Троицким монастырем. И преподобный, любя людей вот такого самого низкого сословия, устроил больничку, потому что зачастую больных в монастырь подбрасывали как котят. И, соответственно, преподобный заботился о них, устроил больницу. Эта больница была, в общем-то, в то время такой областной. Он заботился о пропитании странных. И один из его заветов, который он оставил монастырю, который как-то стараемся исполнять, да, то, что братья, заботьтесь о сирых, нищих и убогих.
Откуда мы все это знаем?
Сохранилось его житие, сохранились его поучения какие-то, которые были переданы. И это не так уж все давно происходило. Это начало
16 века.
Середина 16-го, начало середина. Он умирает в 1540 году. И кроме того, преподобный Даниил известен еще и, скажем так, тем, что благодаря своему вот этому совершенно естественно выросшему в глазах людей авторитету, он пользовался уважением и таким, ну, почитанием у царской семьи, точнее, у великокняжеской семьи. Поэтому он был восприемником. Он был восприемником сначала Ивана Васильевича, которого мы все знаем как Грозного. Вот. И поэтому мы знаем еще, кроме всего прочего, из жития преподобного Даниила, мы знаем такие детали о городе Переславле того времени, которых мы не можем больше ниоткуда узнать.
Например, какие?
Дело в том, что его житие содержит некоторые поучительные истории. И потом оно еще довольно длинное, в том смысле, что там есть еще какая-то вот такая вот история, ну, чудес после его смерти. И поэтому что-то оттуда мы можем узнать. Например, есть такой рассказ о видении некоего священника, который переходил от церкви к церкви и входил туда незримо. Это было в Переславле.
Молился перед вратами, эти врата заперты, сами собой отверзались, он в эти врата, в эти храмы входил, потом выходил и шел к следующему храму.
И вот название этих храмов и их расположение нам рассказывает о том, чего уже не было в XVIII веке и даже в XVII после польско-литовского нашествия, что не попало в патриаршие окладные книги и вообще исчезло. И благодаря вот этому последовательному рассказу мы представляем себе, где был, например, храм Климента Папы Римского в Переславле. Да. Или, например, Константина и Елены в Рыбаках. От них мы ничего, в общем-то, почти ничего не осталось после. То есть житие преподобного Даниила – это удивительная штука. Кроме всего прочего, он же прославил еще других святых переславских.
Да, преподобный Даниил был одним из древних краеведов переславских.
И археологов.
Археологов и краеведов, да. Потому что он исследовал историю края, и он заботился о том, чтобы были прославлены святые. И он особо почитал святого Андрея, князя Смоленского, который оставил свое княжеское, всю, весь свой княжеский пафос и стал простым пономарем, и жил при храме, и старался сделать так, чтобы никто не знал о его прошлом. И преподобный Даниил заботился о том, чтобы были обретены его мощи. И там с этим тоже большая сложная история связана, то, что при преподобном Данииле не удалось добиться прославления святого Андрея, мощи бы, на мощи открыли, посмотрели, но велели обратно закопать. Это был как раз период, когда старались не прославлять новых святых. В общем-то, это такие, да, довольно сложная история церковная. И вот уже позже мощи были снова обретены, и прославление состоялось.
И сейчас они находятся в нашем Никольском монастыре.
В Переславле-Залесском.
Да, в Переславле-Залесском. Причем он уже, он был несночтимым святым, а не так давно он причтен к лику общерусских святых. Князь Андрей Смоленский. Это один из сонма переславских святых, причем довольно удивительных, потому что если преподобный Даниил – это пример вот этого служения, скажем так, социального, да, служения, кроме молитвы, кроме всех остальных монашеских вот деяний, князь Андрей Смоленский, Корнилий Молчальник, в Переславле есть два святых, которые прославились вот именно таким, может быть, негромким подвигом, но очень важным. Это подвиг смирения, подвиг молчания. И это вот такой пример, который, может быть, сегодня очень важен для многих. И одного из них прославил преподобный Даниил. Мощи обоих этих святых сейчас находятся в Никольском монастыре, потому что один из храмов разрушен совершенно. Мощи обретались в начале 2000-х. Это как раз Андрей Смоленский, о котором рассказал преподобный Даниил. Он обратился к малолетнему великому князю Иоанну Васильевичу, а по сути у его мамы он брал, в общем-то, ну, скажем, не то что благословение, а разрешение. Он ей рассказывал, Елене Глинской, о том, что вот здесь важно позаботиться о двух храмах, которые строили предки этой династии царской, точнее, княжеской. Это один из этих храмов, это Никольский, в котором подвязался пономарем Андрей Смоленский, а второй храм, о котором тоже мы, в общем-то, начало этого храма понимаем отчасти из жития преподобного Даниила. Это храм Рождества Иоанна Предтечи, который стоял на выходе из крепости в том направлении, в котором бежала Евдокия Московская, супруга Дмитрия Донского. В память о ее чудесном спасении был построен этот храм. И это был XIV век. А в начале XVI преподобный Даниил обращается к Елене Глинской. Она была мать-опекунша. Вот, о том, что необходимо вот эти вот два храма поправить. И это тоже отразилось в его житии.
Их поправили?
Да. Они дожили. Это знаменитые храмы, в общем-то, были. Мало того, тот храм, в котором под спудом находились мощи Андрея Смоленского, был отстроен в камне по обету Натальи Алексеевны, сестрицы Петра. Вот, кстати, мало кто об этом, я думаю, знает, насколько набожна была сестра Петра Алексеевича. То есть есть такое мнение, что она была основательницей театра, вот русского, там она была меценатом и так далее. Но если посмотреть на Переславль, то вы увидите, как много храмов было построено ее попечением. Это так называемая Смоленско-Корнилевская церковь. То есть это то, что осталось от монастыря Борисоглебского на Песках. И она лично присутствовала при обретении мощей и переложении мощей Корнилия Молчальника вместе с Дмитрием Ростовским, со святителем Дмитрием. А на ее средства был отстроен Никольский храм, в котором в пределе под спудом были мощи Андрея Смоленского, и Федоровский монастырь, Введенская церковь, Казанская больничная церковь были построены именно ее попечением. Вот. Так что у нас наш город – это такая, знаете, иллюстрация русской истории во многом. Несмотря на то, что он такой маленький и такой вот, ну, казалось бы, провинциальный, но все века, начиная вот с 12-го, самого древнего, до начала 20 века, они отразились вот именно в архитектуре церковных монастырских зданий. И вот облик города сложился во многом благодаря тому, что это православный город был. Вот именно вот это вероисповедание, вот эта любовь горячая к Богу, она выразилась и вылилась вот в этих формах архитектурных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславле-Залесском. С нами игумен Пантелеимон, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря, и Елена Константиновна Шадунц, старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника. И раз уж мы начали говорить об истории, о том, что можно сейчас посмотреть и к чему прикоснуться в Переславле-Залесском, мы с вами говорили до программы, мы сказали, что осталось много артефактов. Такое слово красивое и ёмкое. Не знаю, насколько правильно его применять к святыням. Отдельный вопрос.
Рукотворных объектов. Если перевести на русский.
Рукотворных объектов и святынь, так можно сказать? Которые сохранились здесь и которые вот мы сейчас можем увидеть или, может быть, даже потрогать, приехав в Переславль. Кстати, вот из Москвы ехать сколько? 2 часа?
2 часа без пробок.
Или с небольшими пробками. Знаете, или даже у нас есть остановка поезда в Берендеево. Делается скоростной поезд на Ярославле. Стал делать остановку в Берендеево. И можно доехать до этой станции, а оттуда, ну, пока что, к сожалению, на такси. Так же, как раньше ездили в начале 20 века на ямщиках до Переславля. Сейчас у нас пока что это такси, но обещают, что пустят, как-то синхронизируют автобус. Утром и вечером можно приехать и уехать.
В общем, древние ямщики передают привет современным, потому что как раз дорога железная не прошла через Переславль. Легенда гласит по той причине, что переславские ямщики скинулись и дали взятку строительной дороге, чтобы она проходила мимо. И благодаря этому...
За что их благодарят современные таксисты.
Вот. А то, к чему можно прикоснуться на нас в Даниловом монастыре, конечно, это в первую очередь Троицкий собор является памятником, был построен в честь рождения Иоанна Васильевича. И изначально в нем было 2 престола в честь Пресвятой Троицы и в честь Иоанна Предтечи. Второй престол был в алтаре в Диаконике, как во многих храмах. В Успенском соборе в Лавре есть внутренние алтари, которые не видны снаружи, также и в Успенском соборе Московского Кремля. Такая же история была и здесь, в Даниловом монастыре. Был алтарь с 2 престолами, и сохранились древние выемки в стенах, по которым видно, как был установлен иконостас. И уже после кончины преподобного Даниила и после обретения его мощей выстраивается над местом, где он был захоронен, Даниловский предел, и почти сразу же расписывается храм. И эта роспись, она совершенно, она всякий раз меня потрясает. Роспись середины 17 века, 1660-х годов, сделанная, это первая большая работа артели Гурия Никитина. Молодой иконописец из Костромы берется и расписывает совершенно, то есть с большой свободой и дерзновением и огромной опытностью уже к своему возрасту, совершенно потрясающий образ Спаса в куполе и впечатляющий и наиболее, один из наиболее полных по сюжетам апокалипсис, иллюстрированный на западной стене. Вот, выбор тематики апокалипсиса, может быть, был связан с тем, что приближался 1666 год.
И в очередной раз ожидали антихриста.
в очередной раз ждали, да, но, может быть, с этим не связано, потому что тема апокалипсиса встречается также и в других росписях Артели, Лигурии и Никитина. И вот эти фрески, которые сохранились совершенно замечательно, они вот поражают, потому что вот вся созвучность этого собора, то, насколько в нем хорошая акустика, и чтение ветхозаветных текстов, которые прямо изображены на стенах, оставляют всегда особое впечатление. И по стенам этого собора, по внешним стенам, сохранилось целый ряд, точнее, нет, сохранилась одна каменная надпись и несколько ниш, в которых хранились другие каменные надписи о людях, которые были захоронены возле стен собора. И Данилов монастырь, как и многие другие монастыри, конечно, был местом упокоения многих людей. А эта надпись, небольшая табличка, тоже затрагивает огромнейший и мощнейший пласт в истории церкви и государства. Она гласит о том, что в такой-то день и такой-то год почил архимандрит Данилова монастыря Григорий Неронов, который был сподвижником протопопа Аввакума, потом покаялся и воссоединился с патриаршей церковью, и его прислали в Данилов монастырь под присмотр, и он как-то, отпросившись на богомолье в Троицу Сергиеву Лавру, встретил там царя и патриарха и вернулся в Данилов монастырь архимандритом этого монастыря. Вот
исправился человек.
Исправился, и чуть больше года он управлял монастырем, вот, и сохранились какие-то заметки об этом периоде, что он был так, как был, так и оставался харизматичной личностью, и какие-то недостатки, которые были в монастыре, он исправил, служил практически каждый день, говорил поучения, вот, и наставлял братью и почил в мире.
Чувствую, благословили, он стал
архимандрит.
И через год практически умер.
Да. Вот, так что одна небольшая табличка на стене монастыря может быть такой ключиком к истории. И как-то рано-рано утром, прошлым летом, я встретил, направляясь на службу, двух людей, которые специально приехали в Данилов монастырь,
посмотреть
для того, чтобы поклониться моей могиле архимандрита Григория Неронова.
Это были историки?
Я не выяснял всю их биографию. Нет, это были не историки, просто люди, как-то впечатлившиеся его вот такой вот харизмой.
Удивительно. Я хотела спросить, насколько сохранились вот эти фрески, эта роспись, про которую вы говорите, насколько сохранились стены монастыря? То есть он прям сохранился, как был, или все-таки пришлось его восстанавливать?
Фрески, были несколько реставраций фресок, одна из реставраций была в 70-е годы примерно, и была реставрация всего Троицкого собора, и специально с внешней стороны, то есть перед тем, как расписывать собор, некоторые окна взяли и заложили, и для того, чтобы апокалипсис не разрывал никакие оконные проемы. Вот, окна взяли и заложили. И вот их с внешней стороны открыли, но сделали их глухими. То есть они не сквозные окна. Фрески приходилось реставрировать также и от тех бед, которые случились во время советского периода, потому что в лике Спасителя, который был в куполе, пришлось заделывать 17 пулевых выщербин. И были какие-то другие, также небольшие повреждения, которые приходилось реставрировать. Но, как мне представляется, сохранность этих фресок можно оценить отчасти по надписям. Потому что одно дело восстанавливать сюжет, другое дело восстановить надписи. Там, где надписи были слишком сильно поврежденные, там просто вот аккуратненько было закрашено синеньким фоном. В основном все надписи сохранились. Они при сильном навыке и большой тщательности они прочитываются. Вот. И поэтому сохранность фресок лучше, чем в Успенском соборе Московского Кремля, который расписывали те же самые Гурий Никитин со своей артелью. Из-за этой, собственно, работы в Успенском соборе Московского Кремля роспись Троицкого собора в Переславле затянулась на 6 лет. Могли бы успеть раньше, успеть к 1666-му. Но в 68-м закончили, апокалипсис до сих пор не наступил.
Кто знает.
Нет, но тут Вера Григорьевна Брюсова, очень известная искусствовед и автор книги о Гурии Никитине, она еще в 1956 году начинала заниматься этим собором. У нее была переписка по этому поводу с директором музея нашего. Дело в том, что как раз после революции, когда монастыри сначала преобразовали в сельскохозяйственные артели, а потом уже в 23-м году их закрыли окончательно, Переславскому музею были поручены вот эти вот памятники архитектуры. Они достаточно быстро вот это признание и этот статус получают. Но очень странно поручены. Потому что, например, тот же самый Троицкий собор и ценность фресок, она осознавалась сразу. Однако Переславскому музею вменили в обязанность сдавать в аренду в основном все памятники, да, памятники архитектуры. И вот тут оказалось, что, например, в аренду эти здания просила машино-тракторная станция, которая пыталась сделать свой гараж под колокольней. А в самом Троицком соборе был склад зерна. И единственное, что мог сделать директор музея, это писать многочисленные письма, заставляя поставить загородку из дерева на расстоянии от стен, чтобы сохранить фрески. Тем не менее, вот эта влажность и вообще эти, ну, понятно, что неподобающие условия, они, конечно, сыграли свою роль, но фрески уцелели, сохранность действительно была удивительной. Вера Григорьевна написала книгу о Гурии Никитине, вот, но реставрация началась попозже. Тем не менее, это прекрасный, просто уникальный комплекс, и сюда стоит приехать вот ради того, чтобы не в книге, а вот в пространстве храма помолиться в этом пространстве и увидеть эти фрески. Это великолепно.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».